Антон Панарин. Император песчаных карьеров. Глава первая. Сидел я на мачте, свесив ноги, жевал бутерброд и пытался понять, какого черта я вообще здесь делаю. Александр Сергеевич Ветров. 43 года. Бывший менеджер среднего звена. А ныне пустынный пират, 25 лет от роду. Наследник опального княжеского рода, члены которого давно мертвы. Мне же в наследство досталась лишь награда, обещанная за мою голову и отцовский топор. Хотя вру, еще у меня есть дар магии и воды. Дар, за который меня тут же закуют в кандалы и заставят качать воду днем и ночью. Да, прелестные вводные для начала новой жизни. Никогда бы не подумал, что все так обернется. А сейчас я сижу на мачте посреди песчаного океана, жую вяленое мясо неизвестного мне животного и слушаю, как вдали воют твари, которых в моем прошлом мире вообще не существовало. Хотя справедливости ради некоторых моих бывших коллег вполне можно было отнести к категории тварей. Но те хотя бы не выли по ночам, во всяком случае не в буквальном смысле. Звезды здесь были другие. Совсем другие. Я уже месяц пытался найти хоть какое-то знакомое созвездие. Большую медведицу или Орион. Фигушки. Зато появились какие-то клыки пустыни и разбитый кувшин. Романтики в этих созвездиях ноль, практической пользы тоже. Где-то справа по борту раздалось мелодичное пение. Сирены. Я автоматически засунул пальцы в уши. Месяц назад я бы, наверное, восхитился красотой голосов. Сейчас я точно знал, что эти милые создания с рыбьими хвостами и человеческим торсом способны сожрать жертву за 3 минуты. Причем начинают с ног, пока она еще жива. Профессиональная деформация подсказывала, что схема у них отработанная. Завлечь, обездвижить гипнозом, употребить в пищу. Эффективно. Никаких лишних движений. Я бы даже на совещании такой кейс привел в пример оптимизации бизнес-процессов, не будь это настолько мерзко. Взгляд упал на пиратский флаг, лениво полоскавшийся на ветру. Белый череп на черном фоне. Классика жанра. Только вместо привычных костей под черепом были скрещены сабли? Или это такие местные кости? Честно говоря, анатомия здешних существ — темный лес для меня. Никогда бы не подумал, что стану пиратом. Пробормотал я вслух, усмехаясь. А ведь и правда. Полгода назад самым рискованным поступком в моей жизни было превышение скорости на 20 км в час. А сейчас я член команды песчаного корабля «Безжалостный», который бороздит просторы великой пустоши в поисках легкой наживы. Жизнь она такая, не спрашивает, готов ты к переменам или нет. «Право по курсу «Оазис»!» — вдруг заорал внизу вахтенный матрос. И понеслась. Палуба мгновенно ожила, как растревоженный муравейник. Со всех сторон сбегались матросы в разномастной одежде. Кто в штанах, кто в одних подштаниках, кто вообще непонятно в чем. Организованность на уровне среднестатистической российской очереди в поликлинику. То есть никакой. Кто-то ломанулся будить капитана. Кто-то начал проверять оружие. Один особо впечатлительный тип со шрамом через все лицо даже начал читать молитву какому-то местному божеству. Я проводил глазами его губы, шевелящиеся в полутьме, и подумал, что неплохо было бы и мне выучить пару молитв. На всякий случай. Хотя в прошлой жизни я в церковь заходил только на Пасху, и то ради куличей. Спустился с мачты. Ноги затекли, и сидел-то больше 5 часов. В прошлой жизни после такого я бы неделю разминал их у массажиста. Сейчас просто потоптался на месте и пошел занимать свое место в строю. На палубе уже выстраивалась команда. Человек 40, не больше. Половина — бывшие солдаты пустынной империи, а нынче дезертиры. Четверть — обычные бандиты, которым в городах стало слишком жарко. Оставшиеся такие же, как я, случайные люди, которых жизнь занесла непонятно куда и непонятно зачем. Империя, кстати, тоже была российской и занимала по площади всю Евразию. Это я узнал, когда случайно заглянул в каюту капитана и увидел карту, висящую на стене. Континенты слегка отличались от привычных мне, но общая суть была той же. А еще забавно то, что в Великой Пустоши можно было встретить практически все народности мира, и говорили они на одном языке, иначе на континент не пускали. Из капитанской каюты вышел сам Рагнар Железная Рука. Высоченный, широкоплечий, с седой бородой до пояса. Левая рука у него и правда была железной, точнее, из какого-то здешнего сплава, который я в прошлой жизни принял бы за титан. Потерял настоящую в стычке с имперским крейсером. История, достойная пера хорошего фантаста. Капитан медленно обвел взглядом построившуюся команду. Пауза затянулась. Я успел подумать, что в корпоративной культуре это называется создание напряжения перед важным объявлением. Работает безотказно. «Ребятки!» — наконец заговорил Рагнар, и его голос прокатился по палубе, как гром. «Это ваш шанс изменить свою жизнь!» Ну, началось. Мотивационная речь. Я таких на своем веку наслушался от «мы команда семья» до «у нас амбициозные цели». Интересно, здесь тоже используют эти штампы? «Имперский караван идет к оазису Рашамир», — продолжал капитан. «Они идут за дарами пустыни. Вы знаете, что это значит!» Команда загудела. Я знал, что такое дары пустыни. Здешний аналог золота и бриллиантов в одном флаконе. Кристаллы, которые образуются в недрах оазисов раз в несколько лет, стоят как самолет. Ну, в моем прошлом мире как самолет. Здесь как средний песчаный корабль. Главное все сделать быстро. Рагнар стукнул железным кулаком по перилам, и металл звякнул. «Умыкнем дары пустыни под самым носом имперских шакалов. Быстрый налет. Никаких жертв с нашей стороны, и все в шоколаде». В шоколаде он, конечно, не сказал. Сказал что-то вроде «купаться в песчаном золоте», но суть та же. Я мысленно усмехнулся. Универсальные ценности не зависят от мира. Деньги, власть, женщины и, желательно, всего побольше. По крайней мере, именно это читалось на лицах моих спутников. Команда взревела от восторга. Кто-то даже начал махать саблей над головой. Надеюсь, этот балбес никого не зарубит случайно. Рагнар спустился с капитанского мостика и направился прямо ко мне. Я напрягся. За месяц на корабле я понял одно: когда капитан идет к тебе специально, это либо очень хорошо, либо очень плохо. Третьего не дано. Он хлопнул меня по плечу своей здоровой, нежелезной рукой. Хорошо еще, что не железной, а то отпечатки остались бы на всю жизнь. «Это то, к чему мы шли все это время», — сказал он негромко, глядя мне прямо в глаза. «Не облажайся, сынок». Я кивнул, не найдя слов. «Да и что тут скажешь?» Капитан развернулся и пошел отдавать распоряжение. Я смотрел ему в спину и думал о том, что Рагнар — железная рука, хоть и пират, но мужик что надо. За месяц я ни разу не видел, чтобы он нападал на мирные караваны. Только имперские суда, и то с военным грузом или казенным золотом. Простых торговцев он пропускал. Даже помог одному, у которого парус порвался посреди пустыни. Он отдал запасной, хотя сам нуждался в нем. Эдакий Робин Гуд пустынного пошива. Я до сих пор не мог понять логику местных пиратов. Вроде и бандиты, и грабят, но какой-то кодекс чести соблюдают. В моем прошлом мире такое называлось бы социально ответственным бизнесом. Грабим, но в рамках приличий. Хотя, если честно, после того, что вытворяла империя с местным населением, я даже рад был оказаться по другую сторону баррикад. Прошлый опыт работы в компании, где топ-менеджмент только и думал, как бы урезать зарплаты и премии рядовым сотрудникам, научил меня видеть подобные схемы за версту. Империя здесь была той же компанией, только вместо офисного планктона — крестьяне, а вместо премий — скудный урожай, который отбирали под корень. «Приготовиться к высадке!» — рявкнул боцман. Я потянулся к поясу, проверяя оружие. Топор на месте, короткий нож тоже, арбалет за спиной. Все при мне. «Александр Сергеевич Ветров, менеджер среднего звена, идет грабить имперский караван». Корабль застыл в сотни метров от оазиса, и я впервые по-настоящему оценил масштабы здешней флоры. Пальмы, если это вообще можно было назвать пальмами, возвышались метров на 20. Листья размером с мою бывшую однушку. Вокруг оазиса зеленело что-то напоминающее траву, но какого-то неприятного фиолетового оттенка. Еще недавно я бы сказал, что кто-то переборщил с фотошопом. Сейчас просто смирился с тем, что природа здесь явно употребляла что-то запрещенное. «Дальше пешком!» — скомандовал Рагнар, спускаясь по веревочной лестнице на песок. Команда двинулась за ним, я плелся где-то в середине колонны, стараясь не отставать и одновременно высматривая любые признаки опасности. Месяц в пустыне научил меня одному. Здесь опасно абсолютно все. Даже то, что выглядит мило и безобидно, может оказаться смертельным. Помню, на второй день одного новичка чуть не сожрал пустынный кактус. Да-да, именно сожрал. Зубастый кактус. Я до сих пор вижу это в кошмарах. Песок под ногами был странно твердым, утрамбованным. Профессиональная жилка аналитика тут же взбрыкнула, слишком ровно для естественного образования. Кто-то здесь ходил, много и часто.
«Оружие наготове», — негромко сказал капитан, — «и держите глаза открытыми».
Не надо было мне напоминать. Мои глаза и так были открыты настолько, что казалось, вот-вот вывалятся. Мы дошли до оазиса минут за 10. Странно, что никаких имперских караванов не видно. Ни людей, ни следов, ни палаток. Только эта буйная, неестественная растительность и тревожная тишина. Слишком тихо. Даже твари в пустыне затихли. Пение сирен тоже смолкло. Такое ощущение, будто природа затаила дыхание, ожидая чего-то.
«Рагнар!»
— негромко позвал боцман, коренастый мужик с татуировкой в виде скорпиона на лысой голове.
«Глянь!»
Он указал на что-то у основания самой большой пальмы. Я прищурился, пытаясь разглядеть. Лестница. Каменная, широкая, уходящая куда-то вниз. Ступени были покрыты странными символами, которые слабо светились в сумерках зеленым светом. Красиво и очень-очень подозрительно.
«Дары пустыни всегда хранятся под землей», —
задумчиво проговорил Рагнар, подходя ближе. «Но обычно вход охраняется».
«Может, имперцы уже ушли?»
— предположил кто-то из команды.
«Или еще не пришли», — добавил другой.
Я смотрел на эту лестницу и чувствовал, как внутри все сжимается в тревожный комок. 43 года жизни научили меня одному. Когда что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а здесь сыр был не просто бесплатный, он еще и светился в темноте.
«Спускаемся», — решительно сказал капитан.
Команда двинулась вниз. Я шел, считая ступени. Привычка осталась с прошлой жизни — всегда знать, сколько ступенек в подъезде. Мало ли, вдруг электричество отключат. Хотя здесь электричества не было в принципе, так что считал просто по инерции. В этом мире использовали факелы да магические кристаллы. Правда, последние стоили неприлично дорого. Дешевле было спалить собственную одежду для освещения местности, купить новую и снова спалить, и так до бесконечности. 33 ступени спустя лестница закончилась. Команда остановилась, и я попал в самый натуральный лабиринт. Коридоры тянулись во все стороны, теряясь в полутьме. Они от пола до потолка покрыты были теми же светящимися символами, что и лестница. Эти символы давали достаточно света, чтобы не врезаться в стену, и все же этого было недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.
«Факелы!» — скомандовал Рагнар.
Несколько матросов достали факелы и подожгли их от огнива. Стало светлее, но не легче. Танцующие тени делали лабиринт еще более зловещим.
«Держимся вместе», — приказал капитан.
Мы двинулись вперед. Рагнар шел первым, выбирая путь по какой-то одному ему известной логике. Я старался запоминать дорогу, но уже через 5 поворотов понял, что это бесполезно. Все коридоры выглядели одинаково. Первая ловушка сработала минут через 10. Матрос по имени Кайл, тот самый, что молился перед спуском, наступил не на ту плиту. Раздался щелчок, и из стены вылетели дротики. 3 штуки. Один пролетел в миллиметре от моего уха, и я услышал, как он со звоном впился в противоположную стену. А вот Кайлу не повезло. Он упал на пол и забился в судорогах. Из его груди торчали 2 дротика. Кайл попытался что-то сказать, но изо рта пошла пена.
«Яд», — констатировал Рагнар, присев рядом. «Быстродействующий».
Кайл дернулся пару раз и затих. Капитан закрыл ему глаза и окинул нас суровым взглядом.
«Идем дальше», — сказал он жестко. «И смотрите под ноги».
Рагнар — настоящий топ-менеджер. Подчиненный сгорел на работе, а он, забив на это, повел команду выполнять задачи, ведь премию в виде даров пустыни никто не отменял. Все время я смотрел под ноги. Смотрел так внимательно, что глаза начали слезиться. В прошлой жизни максимум, что мне грозило по дороге на работу, это споткнуться о бордюр. Здесь каждый шаг мог стать последним. Ладно, вру, в прошлой жизни я даже на бокс записался и достиг неплохих результатов.
Вот только пошел туда я не по собственной воле. Уволил одного бездельника, а он решил, что я нанес ему моральную травму, несовместимую с жизнью. Моей жизнью. Вот он со своими дружками и пытался подстеречь меня после работы. С тех пор я запомнил универсальный прием. Перцовый баллончик в морду, удар в промежность и бежать. Да, эти приемы к боксу не относятся, зато они невероятно эффективны. Продолжив путь, мы наткнулись на новую ловушку. Она оказалась на порядок хитрее. Пол в одном из коридоров был фальшивым. Провалились двое. Один успел схватиться за край, и его вытащили. Второй рухнул в пропасть. Мы слышали его крики еще несколько секунд, пока он летел вниз, а потом наступила тишина.
«Кто-нибудь знает? Там глубоко?» — спросил матрос дрожащим голосом.
Никто не ответил. Я подумал, что знать это не особо важно. Упадешь с высоты больше 10 метров, результат один. Третья ловушка оказалась газовой. Зеленый туман начал сочиться из трещин в стенах. Запах был сладковато-приторным.
«Назад!» — рявкнул Рагнар. «Не дышать!»
Мы развернулись и побежали. Я зажал нос и рот ладонью, стараясь не вдыхать эту гадость. Легкие начали гореть спустя 2 десятка шагов. Мне вдруг отчаянно захотелось домой. В мою скучную однушку, к моей скучной работе, к моей предсказуемой жизни. В следующую секунду мы вырвались из отравленного коридора, кашляя и задыхаясь. Один матрос упал на колени и начал блевать. Я сочувствовал ему всей душой и сам едва сдерживался.
«Сколько мы потеряли?» — спросил капитан, переводя дыхание.
«4-х», — ответил боцман.
«Осталось 33».
«33 из 40.
За каких-то полчаса».
Отличная статистика. В моей прошлой компании такая текучка кадров вызвала бы служебное расследование.
Рагнар стоял, глядя в темноту впереди. Лицо его было мрачным. Я видел, как работают желваки на скулах.
«Капитан!» — осторожно окликнул его боцман.
«Это неправильно», — медленно проговорил Рагнар.
«Что неправильно?»
«Все». Он развернулся к команде. Ловушки слишком продуманные, слишком разнообразные. Дротики, провалы, газ. Обычно в хранилищах даров пустыни стоят простые механизмы. Здесь же он не договорил. Не нужно было. До меня тоже начало доходить. Медленно, но верно. Это не хранилище. Это что-то другое.
И тут стены начали двигаться. Сначала я подумал, что это галлюцинации от газа, но нет. Загадочные символы, минуту назад едва мерцавшие, вспыхнули ярко-красным светом. Раздался глухой гул, от которого заложило уши. Пол под ногами задрожал.
«Какого?» — начал кто-то, но договорить не успел.
Из стен начали выдвигаться каменные блоки. Быстро, слишком быстро. Коридор, по которому мы пришли, начал закрываться.
«Бегите!» — заорал Рагнар. «Все назад!» «К выходу!»
Команда рванула обратно. Я бежал, не разбирая дороги, слыша за спиной, как с грохотом захлопываются каменные стены. Кто-то не успел. Раздался короткий крик, оборвавшийся хрустом. Мы неслись по коридорам, пытаясь найти обратный путь, но повороты не сходились. Коридоры вели не туда. Лабиринт менялся. Стены продолжали двигаться. Пространство сужалось, и впереди, и в конце коридора я увидел, как две массивные каменные плиты медленно сползаются, готовясь сомкнуться окончательно.
«Быстрее!»
— орал капитан, но я видел по его лицу, он понимал, что мы не успеем. Лабиринт захлопывался, как гигантская пасть, и мы были внутри. Каменная плита упала в сантиметре от моего затылка, буквально в одном чертовом сантиметре. Я рухнул на холодный каменный пол и услышал, как по ту сторону плиты кричат люди. Крики были короткие, очень короткие. Потом тишина. 32 человека. -32 человека. Александр Сергеевич Ветров остался один. В ловушке под землей. В пустынном мире, куда его занесло непонятно как и непонятно зачем. Офигенно. Просто офигенно. Я лежал и тяжело дышал, пытаясь успокоить сердце, которое колотилось так, будто хотело вырваться наружу. В прошлой жизни самым страшным для меня было опоздать на важное совещание. Сейчас самым страшным было то, что я, возможно, только что стал свидетелем того, как погиб последний человек, который хоть как-то связывал меня с этим миром. Рагнар — железная рука. Капитан и хороший мужик, который учил меня выживать в пустыне, который не задавал лишних вопросов о моем странном поведении, который... Стоп. Не время, совсем не время для сентиментальности. Я медленно поднялся на ноги и осмотрелся.
Факела нет, где-то потерялся в суматохе. Единственный свет — это тусклое зеленое свечение символов на стенах. Коридор, в котором я оказался, был узким и уходил куда-то вглубь. Назад пути не было. Каменная плита намертво перекрывала проход. Я попробовал ее подвинуть, бесполезно. Можно было бы попытаться найти механизм, но чутье подсказывало, что на это уйдет время, которого у меня нет. Впереди темнота и неизвестность. За спиной мертвая команда. Выбор очевиден. Я пошел вперед, держась правой рукой за стену. Старый принцип лабиринтов. Держись одной стены, и рано или поздно выйдешь. Надеюсь, этот принцип работает и в магических лабиринтах-ловушках. Хотя, учитывая мое сегодняшнее везение, вряд ли. Коридор петлял, спускался, поднимался. Я шел, считая шаги. 100. 200. 300. Потом сбился. Да и какая разница, сколько я прошел? Странно, но новых ловушек не было, пол был твердым, стены стояли на месте. Из трещин не сочился газ, либо я шел по безопасному участку, либо лабиринт уже получил свою порцию жертв и насытился.